Мы читаем Талмуд из Сферот, первый том, вторая часть, страница Нун Гимл, 53, пункт Вав, Орпними, пункт Алиф. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Талмуд из Сферот, первый том, вторая часть, страница Нун Гимл, 53, пункт Вав, Орпними. Пункт первый комментирует слова, переходит из одного края в другой край. Объяснение. Из Эйнсов, самого чистого места, через все миры до средней точки, до центральной точки, самая грубая точка во всех мирах. Таким образом, вся реальность перед нами, как выше, так и низше, все являются корнями, исходящими из него и зависимыми от него, и облачающимися на него, и поэтому он объединяет их все. Еще раз. Объяснение. Из Эйнсов, самого чистого места во всех мирах, до центральной точки, которая является самым грубым местом всех миров. Таким образом, вся реальность перед нами, как выше, так и низше, все являются корнями, исходящими из него, и прикрепляющимися к нему, и облачающимися на него. Поэтому он объединяет их все. Пункт Бет комментирует слова. Внутренняя суть этого Адама. Внутренняя, то есть свет бесконечности облачен на него. И Ацмуто, его непостижимая часть, Гар. Мы не говорим о всех категориях Гар, на каждой ступени, в каждом парцуфе и даже в мире Асия. Но о семи нижних сферот мы говорим и занимаемся ими, и даже в семи сферот Адама Кадмона.
Это исходя из того, что в Гар у нас нет постижения, почему это относится к Гулим, там нет еще пока сокращения, Цимцума, нет Масаха, там еще все свободно. И каждый раз Парцов производит выяснение заново, принимает заново решение. И поэтому в Гар у нас нет постижения. Нет пока еще облачения света в Келим, когда у нас есть достаточно выяснения говорить о Гар, где форма облачена в материю. Вы можете спросить... Секундочку, но ведь мы решаем, это же Рош, да, но не постижение, а постижение, то, что мы производим в Рош, это происходит в Гуф, в законченных келих. Поэтому в Рош нет, даже Авая, мы не можем сказать, это только лишь Вор Хозер. То есть всегда у нас есть... контакт с Эйнсоф. Рош называется Эйнсоф. Мы не можем ограничить его, не можем удержать его, но после того, как мы производим расчет, этот расчет происходит в желании, распространяется в желании, тогда это происходит. Что такое Рош и что такое Гуф, и в чем разница? Разные 10 сферот, или дважды есть 10 сферот в Рош и в Гуф, или трижды есть Рош Тохсов? Нет. Это те же 4 стадии, только 4 стадии еще до того, как мы принимаем какое-то решение, и после того, как мы решаем и получаем, и в части их, где не получаем. Но это те же самые 4 стадии. Нет другого. Это то, что было создано. Но сейчас в другом отношении этих 4 стадий, в разных их частях, в разных их соотношениях, так мы говорим, Рош Тохсов, три линии, там руки, ноги, разные части парсуфа и так далее. Это те же самые 4 стадии. Поэтому разница между Игулим, Йошер, Рош, Гуф, это отношение от нижнего к тому, где он находится, его ощущения. Если не ограничено, то нет, право, лево, все это, и гулим. Если есть, ограничен в чем-то, это уже йошер. Если до решений, до ограничений, это игулим, это рош, после того, как получил сверху вниз, от него и далее, когда распространяется, называется гуф, но это то же самое желание. Где рош находится в парцуфе? Где вообще есть рош? В Эйнсоф нет рош. Но после того, как я решаю в своем желании получать, работать с ним, так, что я сначала принимаю решение, а потом делаю действие, произвожу расчет с хозяином, когда я беру какие-то идеи от него, от хозяина, какой-то пример. Я хочу связаться с ним через свое действие. Из этого во мне возникает какая-то мысль, какой-то расчет, и это называется рош. Но это все происходит внутри желания. Это лишь называется, что над желанием, потому что это предваряет работу с желанием. Поэтому здесь нет ничего нового. Все эти категории, все эти разные, как он говорит, игулим, которые зависят от йошер, все это изображение желания, которое становится все более сложным в отношении к Творцу. И я хочу за счет из того, что есть у меня, сделать Адама, Доме, подобного Творцу. Но все это внутри желания, ничего не происходит дополнительно. Если бы творение не захотело, то не было бы у него ни рож, ни сов, ничего. Использовал бы желание, как и использовал, как маленький ребенок, у которого нет никаких расчетов. Мы говорим, нет у него головы. Ну, что он понимает? Да.
Михаил из Герцли спрашивает, когда написано в первом пункте, вся реальность — это ветви, которые облачаются на него, какая разница между этими понятиями, на что они облачаются и из чего они произрастают?
Я не понимаю вопроса.
Какая разница между произрастают и облачаются, то, что написано в пункте Алиф?
Дальше.
Мы читаем пункт Зайн, текст Ари.
Не можешь начать объяснять, как облачаются это сверху вниз. То, что они находятся в зависимости, это он сам их выводит. Ну, дальше.
Пункт 7, Зайн. Вначале вышли игулим, а затем йошер. Мы не изучаем игулим, а только йошер. При этом вначале вышли 10 сферот через игуль, одни внутри других, а затем внутри игулим протянулись через йошер, как и как представление Адама, как образ Адама. Но мы вообще не занимаемся категориями игулим, а только йошер. Еще раз пункт Зайн, 7. Вначале вышли 10 сферот через игуль, одни внутри других, а затем внутри игулим протянулись через йошер, как образ одного Адама, через все игулим. Но мы не занимаемся игулим вообще, а только лишь йошер. Пункт Гимел в Орпними комментирует слова: «Вначале вышли 10 сферот через игуль». Как было сказано выше, игулим раскрываются сразу же вместе с сокращением и исторжением света, а затем раскрылся йошер, так что игулим считаются причиной и фактором возникновения кава, поэтому они считаются предшествующими ему. Еще раз. Как мы сказали выше, игулим раскрываются сразу же после сокращения исторжения света, а затем раскрывается йошер, так что игулим считаются причиной и фактором его появления. Поэтому считаются предшествующими ему. Пункт Далет комментирует слова «через все Игулим».
Это понятно, что у нас вышли Игулим в Энсов, а затем решение, что Кли желает работать в Йошер, то есть обратно относительно Создателя.
Пункт Далет Орпнеми. От высшего края до низшего края.
Что такое четвертый пункт?
Пункт Далет комментирует слова через все Игулим.
То есть он говорит от нижнего края до от высшего до нижнего края линии. То есть это интересно. Протяженность всех Игулим измеряется чем? От верхнего края до нижнего края. Что такое края в Игулим? Концы, края. Что же он говорит?
Если мы посмотрим на материальное представление и научимся из этого понимать духовные категории. Согласно материальному образу, здесь есть три представления. Высший край, нижний край и расстояние между ними. И таким же образом, рассматривая здесь духовные категории, вначале пойми, что такое нижний край ступени, то есть это самая грубая ее часть, когда нет ниже нее по грубости. И из этого ты сразу же поймешь, что означает верхний край. Согласно мере Авиута, последней ступени, она и определяет уровень отраженного света. Потому что, например, Авиут стадии Далет, категории Далет, достигает уровня Кетер де Кетер. А Авиут стадии Гимл в Далет достигает только лишь уровня Кетер де Хухма. А вторая пхина в стадии Далет достигает только уровня Кетер Бины и так далее. И сознанием нижнего края сразу же становится понятно, что такое высший край. После того, как ты узнал, что такое оба края на одной ступени, здесь становится понятным и расстояние между ними, потому что расстояние в духовном означает разницу по свойствам между двумя ступенями. И согласно уровню, таким будет и расстояние. Если нижняя часть пхины Алеф в стадии Далет находится там, то высшая находится в Кетер Зарампина. Таким образом, расстояние не столь уж значительное. Но если нижняя граница — это пхина Бет, тогда получается, что верхняя граница — это Кетер Дебина. И расстояние между ними — это две ступени Авиюта, то есть пхина Алеф и пхина Бет. А если нижняя граница — это Авиют пхины Гимел в стадии Далет, тогда верхняя граница — это Кетер де Хухма. И здесь расстояние соответствует мере трех ступеней. Далее таким же образом. И это требует лучшего понимания.
Я не чувствую, что мы это уловили, то, о чем он говорит. Еще раз.
Еще раз пункт Далет комментирует слова «через все Игулим». То есть от верхнего предела до нижнего предела. Рассмотрим это на воображаемом примере материальных соотношений и изучим по нему духовный корень. Пример этого мы можем понять по трем признакам. Верхняя граница, нижняя граница и расстояние между ними. Точно так же необходимо оценить духовное соотношение. Сначала определи нижнюю границу ступени, то есть ее последнюю часть, самую грубую, ниже которой нет по Авиюту. И из того, что познаешь нижнюю границу, получишь одновременно с этим и верхнюю границу. Так как мера Авиюта последней части определяет уровень отраженного света. Например, Авиют Пхины Далит в стадии Далит достигает уровня Кетер де Кетер. Авиют Пхины Гимл в стадии Далит достигает только уровня Кетер де Хохма. А Пхина Бет в стадии Далит достигает только уровня Кетер де Бина. Таким образом, если известна нижняя граница, сразу же выясняется и верхний предел.
Если это с помощью экрана и отраженного света.
А после того, как известны оба конца ступени, по ним выясняется и расстояние между ними. Духовное расстояние означает отличие свойств между двумя объектами. То есть мера отличия свойств определяет расстояние между ними.
Между нижней границей и верхней границей, между авиютом и закутом. Между тем, насколько используют авиют, и с помощью экрана достигает высоты духовной.
Например, если нижняя граница — это пхина алиф в стадии далит, то верхняя граница — только до уровня кетер де зарампин. И расстояние не столь уж значительное. Но если нижняя граница — это пхина бет, тогда получается, что верхняя граница — это кетер де хохма. Простите, кетер де бина. И расстояние между ними — это две ступени авиют, то есть пхина алев и пхина бет. А если нижняя граница — это авиют пхины гимал в стадии далит, то находим, что верхняя граница — это кетер де хухма. И здесь расстояние в мере трех ступеней. И далее таким же образом. И это требует лучшего понимания.
Понятно? Да или нет? Это потому, что у тебя есть блок в голове такой. Убери этот камень. Это потому, что вы остаетесь в авиюте в таком и не хотите подняться над ним. Не хотите подняться? Вы думаете, что проблема в разуме, а проблема не в разуме. Есть туман, такая затушеванность. Через добавку авиюта нужно подняться над этим. Это духовное действие, и не поможет тебе лучший разум. Только когда ты можешь очистить этот авиют тем, что ты поднимешься над ним в отдаче, в связи с другими, и тогда ты сможешь понять, о чем говорится. Говорится о самых простых вещах, которые все знают. Но сейчас не могут услышать, о чем идет речь. Говорится о том, что Малхут, Деор Ешар, это Кетер, Деор Хозер, это четвертая стадия. А третья стадия, насколько поднимает отраженный свет, Деор Хозер? Третья стадия. К хохме. А вторая к бине. Это то, что он говорит. И он говорит, это самое простое, но только ты не можешь услышать, потому что ты находишься в тумане. Это специально, чтобы ты поднялся над этим. А ты не делаешь эти действия, ты не соединяешься с другими, ты просто так сидишь и слушаешь. И не делаешь того, что нужно. Ты видишь? Посмотри на эти лица. Посмотри. Каждый сейчас думает, почему же я не в кровати, почему я должен тут сидеть? Есть такие, которые спят. Есть те, которые стараются не спать. Лёр, допустим, все время жует жвачку, чтобы не заснуть. Голова его все время падает, а он жует. Называется, что он преодолевает. И еще. Амиком сегодня вообще такой послушный мальчик. Все думают, что он изменился к лучшему. Нет, просто он спит. Так и все. Ну да, там кто-то был. Да, хотя бы кто-то спрашивает, Обычно я не даю ему спрашивать, но сегодня я дам ему, хотя бы он спросит.
Если я стараюсь представить это в ощущениях, вначале Рабаш нам рассказывал о стаканах, как можно пить спиртное. Так это похоже на это? А вьют это как...
У меня учение 10 сферот не пробуждает таких образов.
Ну, мы же говорим о чувствах, это же не просто механика.
Да, это вино, несколько бутылок. Да, вино Торы, говорится.
Но здесь возникает вопрос. Можно ли заранее знать, сколько я могу выпить, не пьяне, или нужно так, пережить такое разбиение только после этого?
Это хороший вопрос. То есть, если я нахожусь сейчас в своем состоянии, могу ли я знать заранее, как сделать правильный шаг? Никогда в жизни. Нет праведника на земле, который сделал добро и не согрешил перед этим. Ты должен раскрыть разбиение. Из каких килим сейчас ты думаешь сделать это добро? Скажи мне, что есть в тебе исправленного ради отдачи? С разумом, который находится над твоим брюхом, над желанием получать. Где у тебя есть такие килим, что ты говоришь сейчас, я сейчас делаю какое-то благое действие, добрый поступок? Действие все твое в том, чтобы раскрыть разбитые килим и попросить их исправления. И в той мере, в которой ты попросишь их исправления, ты сможешь увидеть, какое исправление ты можешь произвести, какие килим ты можешь использовать ради отдачи и не допустить ошибки. Но по пути ты должен раскрыть разбитый килим. Это называется, что ты грешишь. Нет праведника, который не согрешил и сделал благо. Ты должен совершить грех, но на пути к исправлению.
Но я испытываю такой большой страх.
От чего?
Что один раз я могу упасть, как этот пьяница, и он не захочет больше пить вино.
То есть, это значит, что у тебя есть проблема, что ты можешь упасть, и это ощущение очень неприятно тебе. То есть, ты боишься не того, что ты падаешь, что ты далеко от Творца, не тем, что ты пренебрегаешь группой и товарищами, и не даешь уважения положенного мне, а страх того, что ты плохо себя почувствуешь. Есть такое ощущение неприятное, да? Теряется дух жизни, настроение опускается, да? Этого ты боишься? Ну и что? Дальше? Ну что? Это верно? Да. Ну хорошо. Если ты поднимаешься над своим ощущением, что не важно тебе, что ты чувствуешь, что все, что ты чувствуешь, ты должен почувствовать для того, чтобы достичь правильных, истинных пониманий, когда ты смотришь на свое желание получать как на средство. Не то, что оно является конечным получателем, а то, что я чувствую в нем, это как в приборе, как с инструментом, с которым можно производить работу. И я не отношусь к нему как к себе, я отношусь к нему как к средству. И там, где я в разуме и в сердце своем нахожусь, это в отдаче. А тогда мне не важно, что я чувствую. Тогда буквально тьма, прекрасно. То есть от нее я смогу подняться к просьбе. Оторвись, порви себя, вытащи себя из своего брюха, из желания получать, как будто бы это тело мертвое. Представь себе. Почувствуй свободным. Продолжим.
Мы читаем Орпними, пункт 5, гей, комментирует слова. Мы не занимаемся вообще игулим, а только йошер. Исключительно. И это потому, что игулим окружают три первых сферы де йошер. Известно, что со стороны их килим они еще поднимаются безгранично к гар де йошер. И как мы уже знаем, у нас нет разрешения говорить и заниматься гар. И потому запрещено нам заниматься любыми свойствами гулим. Еще раз. Потому что Гулим окружают три первые сферы Ида Йошер. Известно, что со стороны их Келим они поднимаются безгранично к Гар Да Йошер. И как мы уже знаем, у нас нет разрешения говорить и заниматься Гар. И потому запрещено нам заниматься любыми свойствами Гулим.
Понятно, да? Нет вопросов об этом? Ну что, Амиком? Только коротко.
В прошлом пункте? Не в прошлом пункте, в Далет. Он пишет, что отраженный свет в стадии Далет возникает только в Йошере. А потом...
Этого я не понимаю. Есть Орхозер в Игулим?
Ну вот. В Игулим есть, допустим, поскольку они являются предшествующим Йошеру, то здесь и возникает представление о том, что он перегоняет их из одного края в другой. Так что такое край, предел, это от самого чистого до самого грубого, и различие по свойствам между ними, это есть расстояние, это является расстоянием духовным. И когда Творец сокращает себя, Он сокращает себя на все четыре стадии, а Адам Кадмон сокращает себя только до начала мира Ацилут.
Я не знаю, что значит Творец сокращает себя, это я не знаю, что это значит. Есть сокращение у Творца и сокращение творения, да? Где ты такое читал?
Что значит, есть Творец и творение?
Ты читал об этом, что есть Творец творения? Слышал, да?
Не помню где, но, по-моему, кажется, читал.
Ты читал также, что есть сокращение Творца и сокращение творения?
Мы учили, что миры — это его скрытие, это сокращение.
Что это, за счет действия Творца или за счет действия творения? Как написано?
Сверху вниз.
Без верху вниз.
Слева направо.
Хорошо, Моти, спроси ты.
Он здесь пишет, что Игулим поднимаются бесконечно от Йошера. Это то, что вы нам говорите постоянно, что Келим народов мира гораздо грубее, чем Гальгальта.
Это вообще невозможно сравнивать, то желание получать, которое есть в нас и у народов мира. Это вторая стадия Авиют, Исраэль, Бет. Но когда взаимовключаются в четвертую стадию, то есть у них Келим обслуживает четвертую стадию, то есть это Бина. Сколько есть у нее желания получать? Для себя? Только для того, чтобы связаться с корнем Шорыш, для того, чтобы служить Малхут, она должна связаться с Малхут. Малхут поднимается в Бину, Бина взаимовключается с Малхут, и тогда есть сочетание всех Келим. Конечно же, все большие Келим, они находятся в тех желаниях, которые называются народами мира. Он пишет об этом. И в поручительстве он пишет об этом.
В чем причина того, что народы мира не могут играть нашу роль, стать таким переходным звеном? Чего им не хватает для того, чтобы стать Хафец Хеседом и передать как Гальгальта Вейнайн?
Это исходит уже тоже из четырех стадий прямого света. Так же, как и все заложено в этом. Если бы не было Бины, такая стадия, которая стремится к слиянию с Творцом, из-за желания получать, которое она почувствовала само, тогда не было бы и Малхут в таком конечном виде, когда она желает получить все от Творца и наслаждаться, потому что получает от Него, чтобы Он служил ей. В чем разница между первой стадией Хохма которая тоже является кли получения, которое создал Творец, и между четвертой стадией, которая является получающим кли, которая развилась. Но между первой и четвертой стадией есть еще две стадии. И две эти стадии — это стадии бины. Зарампин тоже результат бины. Это бина является его рожь, а зарампин — это лишь следствие, это гуф ее. Что такое бина? Что значит, что в том, чтобы добавить бину, зарампин и хохма, как результат мы получаем малхут. Вы слышите?
Кетер.
Хохма. Бина. Зарампин и малхут. Что есть в зарампине и бине особенного? Что если мы... Хохма — это желание получать. Это называется сверху. То, что приходит сверху. Ну, так строится. А в малхут мы говорим: нет, это уже по-другому. Здесь тоже желание получать. Но здесь желание получать, которое испытывает стыд. Испытывает стыд. Как это? Из-за бины. А что бина? Бина понимает кетер, постигает его. Что он дает, что он хочет, и кто я относительно него. Все эти вопросы, в чем разница между Творцом и Творением, все это в бине. И тогда выражение бины — это в малхут. Поэтому малхут называется далит де авиют. Четвертая стадия авиюта. Что здесь есть? Почему именно четвертая степень? Это вместо первой степени, алиф, которая была в хухме. Со стороны Творца есть только он, кетер, и творение — это хохма. Кто-то, кто получает от него свет, и все. Но то, что творение начинает осознавать, кто такой дающий, почему он дает, что он хочет от меня, что он хочет от себя, как он хочет мне дать, как он меня любит, ой-ой-ой, что же я буду делать, я похож на подобен ему, неподобен ему и так далее. Начинает делать расчетов, из этого приходит к осознанию, что я желание получать черное, страшное, самое ужасное и так далее, и так далее, и так далее. Это называется четвертая стадия вместо первой стадии. Вот и все. Поэтому это развитие, мы называем его святым именем, Авая. Почему? Потому что благодаря этому выяснению, когда оно поедает себя и относительно Создателя ощущает себя находящимся в аду, этот сжигающий огонь стыда, и это все развитие, это происходит из-за сознания Создателя и разницы между ним и Творцом. То есть все эти стадии, они выходят, они находятся в первой стадии, в хухме. Нет ничего больше между Творцом и Творением. Кетер и хухма, а то, что в хухме там варится, это все стадии, миры, парсуфим, все это всего лишь, когда творение, хохма, получает в полной мере свет Творца и ее получение, чтобы оно стало буквально такой же, как отдача. Но только это так вот раскрывается во всех чувствах. И мы видим четыре стадии, потом миры, потом исправление, разбиение и так далее, и так далее. Но это всего лишь то, что и происходит. То есть бина и зарампин — это те же выяснения между Творцом и относительно творения, которые добавляют авиют, ощущение отдаления. Поэтому бина — это и был вопрос. Бина, она в сущности и есть переход между просто быть получающим и достичь ступени Творца, отдачи. Теперь этот переход, как он потом будет выражаться в материи, в желании получать? Это должно быть буквально как передача, переход. Мы должны в Малхут, которая собирается исправить себя, мы должны выразить или подготовить те категории, без которых Малхут невозможно исправить. Поэтому здесь должно быть построение бины в том, что она похожа на Малху, то есть она содержит все света, потом разбиение, исправление, и лишь потом исправление Малхут. Почему же Малхут не может исправить себя? Она может исправить себя в том, что она включается в бину. Почему у Малхут нет силы исправить себя без бины? Это уже другая проблема. Мы этого не понимаем, потому что Творец желает полного слияния между Ним и Творением, и чтобы это слияние, оно не может быть, когда творение обратно Творцу. Вот эта разница. Ешмиаин, созданное из ничего, это такой разрыв бесконечный между ними. Как же можно его преодолеть? Как можно преодолеть его таким образом, что как будто бы творение не является творением, не создано? Для этого нам нужно исправление Лева Эвен особым образом. Это то, что мы говорим о заповеди любви, что эта заповедь, она не приходит к нам в таком порядке, а лишь после того, как мы совершаем все исправления. Происходит зевук рав паали мекапцель, исправляется каменное сердце. Сказано, что строители отвергли этот камень, который стал потом основой угла. То есть мы отодвигаем его от исправления, и потом оно достигает исправления и становится главой угла, во главу угла. Но мы еще об этом поговорим. Это что-то важное, ты спрашиваешь? Ну-ну.
Роб из Австралии спрашивает, чего нам не хватает для того, чтобы узнать нижний полюс? Как нам от нижнего узнать высший?
Это очень просто. Нижняя граница, если я знаю, что я нахожусь в четырех, в Гимл-Давиют, допустим, я работаю в Гимл-Давиют, в этом желании, и ставлю под сокращение Масах, то верхней границы чего достигаю, если я нахожусь в Гимл Давиют. Кетер де Хохма. Кетер де Хохма. Это высота моего постижения наверху, согласно тому, как я работаю внизу. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, достигает большей высоты, потому что его желание больше, он хуже в своем желании получать. Внутреннее созерцание.
Внутреннее созерцание, страница Нунгей, 55, пункт 1. Игулим – это гар. Среди сферот и игулим, каждый более важный, это более важный. Но невозможно рассматривать это в подробностях, потому что они являются тремя первыми сферот, и нам нельзя ими заниматься. При этом, то немногое, что написал Ари, нужно выяснить и прокомментировать с очень широкими пояснениями, так, чтобы этого было достаточно с той целью, которую ставил перед собой Ари, настолько, чтобы это было раскрыто во всех подробностях. 10 сферот Дейгулим, в 10 сферот Дейгулим каждый более внешний, более важный. И наоборот. Сначала пойми общую картину. Ари делится общую реальность на два вида – Игулим и Йошер. То есть, во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах. Адам Кадмон и Абия вплоть до Улам-Азе, этого мира. Во всех есть 10 сферот Дейгулим и 10 сферот Дейошер. И мы видим, что в сферот Дейгулим тот, кто наиболее внешний, является самым лучшим, а наиболее внутренний – наихудший. Потому что высший Игуль, наиболее близкий к бесконечности, окружающий всю реальность, наилучший из всех и называется Кетер. А внутри него второй Игуль, который называется Хохма, он хуже Кетера. И так далее, вплоть до шара самого внутреннего из всех, то есть Улам-Азе, который наиболее плох из всех Игулим, так как это мрак, темнота без света и полон грязи. Таким образом, каждый Игуль более внутренний является более плохим, а каждый внешний является лучшим.
То есть этот мир, это не наш мир, это духовная категория, это самый внутренний Игуль, самый худший. Что значит называется самый худший в Игулим и самый чистый в Игулим? Это, конечно же, относительно Йошер только лишь говорится, а не относительно самих Игулим. В них нет никакой разницы, внутреннее, внешнее, да, но не то, что более худший или более лучший. В Игулим есть только причина и следствие. Он первый, я за ним, но то, что я за ним, это не называется, что я меньше него. Это лишь следствие его, это да. Но только Йошер, проходя через Игулим, он вносит в Игулим свет и все понимания, и тогда Игулим, они начинают зависеть от Йошер, и тогда мы можем давать им какие-то какие-то понятия от Йошер, но не относительно их самих, а только в связи с Йошер.
В 10 сферот до Йошер каждый более внутренний, более важный. Пункт Гимал. Это противоположно сферот до Йошер, так как в них каждый более внутренний, более возвышен. И 10 сферот до Йошер, самых первых и самых внутренних из всех, 10 сферот мира Адам Кадмон, и это Кав, распространяющийся от бесконечности, который продолжается почти до мира Улам-Азе, но не касается его. И его хицаниют, внешняя часть с внешней стороны, облачается 10 сферот до Йошер из второго мира, который называется мир Ацилут, высота которого уменьшается и понижается относительно мира Адам-Кадмон. И на хицаниют, внешнюю часть мира Ацилут, облачаются 10 сферот Дейошер, мира Брия, худшего, чем Ацилут. И так далее, до 10 сферот Дейошер, мира Асия, который хуже всех, и он облачает извне, из внешней части, все миры вместе. Таким образом, в сферот Дейошер получаем, что каждый более внешний, чем другой, хуже него, а если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. В противоположности 10 сферот Дейгулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сферот Дейгулим и сферот Дейошер. И следует понять это лучше.
Это понятно, да? Что парцуфим облачаются один на другой. Вот так, и поэтому нижние скрывают высших. Они худшие. Но в Йошер У нас такого нет. Есть только причина следствия. Первый, второй и так далее. В них и это игулим. В них есть только разница, кто первый, кто следующий.
В Йошер есть различие между внутренним и внешним, а в Игулим, это кажется, это как бы не как плюс-минус кашмаль в электричестве.
Нет, мы в Игулим тоже можем сказать внутренний и внешний, но там в Игулим внутренний и внешний, это не в том, что внутренний важнее внешнего. В Игулим наоборот. Внешний, он важнее внутреннего. Да.
Я спрашиваю о... Можно сказать, например, что самый внутренний Игуль...
В Игулим наоборот.
Это не как в электричестве, где... Как-то просто условно решили определить, где плюс, где минус.
Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь. Тебе говорят, что мы так говорим. Выходит внешний игуль, а внутри него внутренний игулим, как результат его. Почему? Потому что он охватывает, объемлет их. Они все являются его результатами. Они включены в него, потому что он их порождает. Поэтому это называется, что он содержит их внутри себя, включает в себя. Да.
Мы сказали, что внешний игуль — это рожь Гальгальты. Так?
Нет, так не написано, не знаю. Откуда ты это берешь? Какой игуль?
Допустим, перед, после цимцумалев?
После цимцумалев внешний игуль... Ну, допустим. Дальше что-то хочешь спросить.
И тогда каждый более внутренний игуль — это рожь следующего парцуфа.
Ну, я не хочу говорить «да», потому что иначе я тут... будут проблемы.
Вопрос такой. Мы сказали, что перед Цимцум Алиф все Игулим существовали уже.
Игулим, они все выходят до Цимцум Алиф. Это Игулим, Малху Дейнсов. И вообще, четыре стадии — это тоже Игулим. Но после Цимцума есть у тебя другие Игулим. Игулим, которые выходят... От Цимцум Алиф и далее, это Игулим, которые являются результатом наполнения в Каве. Почему ты спрашиваешь? Я поэтому хочу услышать вопрос. Я не хочу отвечать, потому что вы возьмете, может быть, где-то там мой вопрос, это будет для вас как правильное во всех отношениях для всех мест.
Если мы определяем, что Игулим, каждый из них является головой последующего, так мы определяем заранее положение каждого парцуфа?
Нет. Поэтому я говорю, я не хочу отвечать тебе, что все Игулим находятся в рожь. Каждый выходящий парцуф, он... выбирает, и он знает, насколько он может распространиться и насколько нет. И только в том месте, где заканчивается парцуф де Йошер, там начинается следующий парцуф, и вокруг него его игулим. А не то, что он берет игулим из инсов и начинает с ними работать. Нет, порядок игулим таков, что сейчас они образуются вокруг рожь парцуфа, это не те игулим, которые в четырех стадиях Малхут мира бесконечности, в мире бесконечности. Поэтому я хотел услышать вопрос. Здесь есть много тонкостей, я очень остерегаюсь, чтобы потом не дать вам возможность использовать мой ответ как что-то, как не Тору, как неприложенный закон. Да.
Невысходер спрашивает, действительно ли в каждом игуле есть понятие и разные уровни авиута?
А я не знаю. В каждом игуле какие у нас есть понятия, кроме причины и следствия? Да.
Алекс из Хадера спрашивает, в чем связь между... Какая связь между игулим и товарищами, и почему возникает различие между лучшим и худшим?
Нет. Когда я отношусь к группе, я отношусь к группе как к игулим. И нет там верха низа. Поэтому мы говорим круглый стол, все круглое. А не йошер. Нет разницы между всеми. Это должен быть игуль. Да.
Что такое в йошере, внутреннее и внешнее?
Внутреннее в йошере – это больше авиюта, больше экрана, больше постижения, больше отдачи.
А с точки зрения сферот?
10 сферот в каждом месте, только высота постижения. Если мы говорим о сферот, то внутреннее может быть хухма, а внешнее – бина, так мы говорим в парцуфим. Но, в общем, это говорится об авиюте. Авиют, алиф, бет, гимл, далит. Да? Да или нет? Нет. Хорошо, я хотел проверить. Далит, гимл, бет, алиф, правильно. То есть это авиют, а это закут. Хорошо? Ну, хорошо. Да.
Может быть, по той же теме. Мы обычно привыкли думать, что мы ищем Творца в центре группы и так далее. Так что такое в ощущении в Игулим, когда Творец находится как бы вовне, а этот мир находится в середине, полной грязи и так далее, а духовность она вся снаружи. Это вот представление одного игуля на другом. Именно этот мир находится в центре. Как это прочувствовать?
Если ты говоришь со стороны облачения светов, килим, ты говоришь с точки зрения игулим, света, они приходят как игулим. Если ты говоришь со стороны ощущения творения, ты должен говорить со стороны йошер. Тогда внутреннее для тебя, авию для тебя является более важным. Два этих подхода, они всегда присутствуют. Это нас очень путает, но ничего не поделаешь. Это потому, что мы содержим в нашей духовной работе Творца и Творение. Пока две эти категории не становятся одной. Что ж такое тох парцуф? Это там, где ты можешь соединить, скрестить, связать, приблизить, приклеить эти два образа вместе, Творца и Творения. Да.
И тогда что мы почувствуем?
Тогда мы чувствуем слияние. Что это, я не знаю. Попробуй почувствовать. Но у нас уже времени не остается. Где ты? Четвертый пункт. Ну, читай.
Пункт далит, четвертый. Два способа получения в кли. Первое, с использованием внутренней части, через тох, второй через внешнее, через хитсониют. Уже известно понятие центральной точки, что в бесконечности, в которой произошло сокращение, и удалился свет от этой точки, и образовалось пустое пространство. И выяснилось там, что она называется центральной точкой, для того, чтобы показать, что у нее нет получения через пнемиют и тох, а только через хитсониют, внешнюю часть, извне. И потому получает свет без ограничения массы и количества, так как получающий через внешнюю часть не делает ограничения на свет. То есть у нас имеется два две получающие части в Келим. Первая часть, которая получает через Хицуниют, вторая часть, которая получает в Пнемиют. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы вообразить себя через них внешнюю и внутреннюю части, и потому нужно хорошо понять, какую внешнюю и внутреннюю часть мы здесь имеем в виду.
То есть характер получения, может быть, получает внутри себя, получает во внешней части. Средняя точка, само название говорит «средняя», то есть она открыта со всех сторон. Так получает извне, не ограничено. Что значит извне, не ограничено? На чертеже это понятно, но что это внутри желания? Мы должны говорить все время и выяснять все время, что такое это внутри желания, что это значит. Ну, дальше он будет объяснять это, ну хорошо. Нет вопросов? Только в интернете.
Есть два вопроса о внешней и внутренней частях. В чем разница между Авиута и Гулим и Йошера? Между Авиутом и Гулим и Йошера? И каково определение внутренней части? И как может быть, что есть внутренняя часть в Игулим, если нет там Авиута вообще?
Мы говорим внутренний Игуль и внешний Игуль. Это как причина и следствие. В сущности, нет другого определения Игулим, что значит они один относительно другого. Внешний является причиной внутреннего. Ты говоришь об Авиюте Игулим. Да, есть у Игулим Авиют. Но он не влияет на их расположение, на их статус. В семье есть большие и маленькие, есть глупые и умные, есть здоровые и больные, старые и молодые, да? А все равны. Если это семья, то все равны. Как может быть, что все разные и все равны? Потому что все преступления покроют любовь, да? Если мы все включены в Творца, приходит Высший Свет и делает нас всех равными, всех как одну семью. Если ты смотришь на то, что может нижний, насколько он получает, насколько может, отдающий тоже насколько может. Есть разница в этом. Поэтому только если мы говорим о равенстве, это не по пути, а в конце исправления. Всегда есть к этому стремлению, но выполняется это только в конце исправления. Реализуется. И об этом состоянии конца исправления говорится, что эти плачут, и те плачут, почему мы не сделали, и почему мы сделали, и так далее, и так далее. Все эти вещи, что значит в Гмар-Тикуне, все эти вещи исчезают, и об этом есть много вопросов. А пока что перейдем к следующей части.
А прежде вместе споем песню.
כולנו שואלים את השאלה של מה הטעם בחיים רק אם נתאחד נצא מהסדרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע רק אם נתאחד נצא מהסדרה עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע תן לנו את הכוח ורצון להתחבר על הכל ביחד נתגבר נטפס על הסולם הנה הנשמה להתעורר. ננסה לבד, אף פעם לא נמצא. מהי השיטה לפוצץ את המחיצה? לקבל ערבות, לחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים, נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם, אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. Shabbat.